Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Исполнилось 2 года со дня смерти Анны Политковской. Почему расследование убийства журналистки вызывает вопросы у ее друзей и коллег? Русская православная церковь отказывается принять Юго-Осетинскую и Сухумо-Абхазскую епархии в свой состав. По каким причинам? Накануне телевизионных дебатов Джона Маккейна и Барака Обамы. Как надо себя вести и что нужно говорить политику, чтобы понравиться избирателям? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 7 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В нескольких городах России журналисты и представители общественности почтили сегодня память обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Она была застрелена 2 года назад в подъезде своего дома в Москве. Политковская известна публикациями о положении в Чечне и на Северном Кавказе, в которых жестко критиковала российскую власть. Следствие по делу об убийстве журналистки завершено. 15 октября, как сообщили следственные органы сегодня, состоится первое заседание Московского окружного военного суда. Обвинения в организации убийства предъявлены 4. Это братья Джабраил и Ибрагим Махмудов, бывший сотрудник правоохранительных органов Сергей Хаджи Курбанов и подполковник КГБ Павел Рягузов. Заказчиков преступления следствие не обнаружило. Правозащитники и коллеги Анны настаивают на том, чтобы судебное разбирательство было открытым. О том, как Анну Политковскую вспоминали сегодня в Москве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
На входе в правозащитный центр «Мемориал» экземпляры «Новой газеты» за понедельник, 6 октября. На первой полосе Анна Политковская. Кажется, что своей улыбкой она хочет обнять весь мир. И выше, суд над убийцами должен быть открытым. Председатель мемориала Арсений Рогинский.
Мы бы хотели, чтобы раздался ее голос в этом зале.
За это время я лично испытывала самые разные чувства, да, находясь в Чечне, все это наблюдая и так далее. На сегодняшний день у меня глубокое чувство злобы, потому что я понимаю, что 3-й год, в том числе и на мои средства, как налогоплательщика, группа лиц упражняется на население, которое избрало объекты вымещения. У меня была глубокая апатия, я переживала годы и месяцы. Ужас от того, что это люди, с которыми я, может быть, училась по одним учебникам, да, и мои ровесники. Ужас, когда я понимала, что мальчик в семье, маленький мальчик чеченский, в семье, где убили отца и его отца, он стал запрещать всем своим родственникам слушать песни на русском языке. Это разрыв поколений.
Председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина вспоминает.
Знакомились мы с Аней в 96-м году, когда она с такой романтической идеей написать о чеченских детях, которые пойдут в московскую школу, к нам позвонила. И я ей сказала, что идет штурм Грозного, и никакие дети в Москве в школу не пойдут, потому что именно в это время Лужков издал распоряжение о том, чтобы детей родители без прописки в школе не брали. И на следующий день Аня была в комитете, гражданское содействие. Это была ее реакция, это была естественная реакция. Она пришла, и она пришла с деньгами. То есть за один день она собрала деньги в той газете, в которой она тогда работала. Это была общая газета. И тут же появилась статья, что детей не берут в школы. На первый же зов был немедленный отклик. Живой, требовательный к власти, требовательный к себе. Она категорически не одобряла вот того, что я, например, стала членом Совета по правам человека при президенте, хотя она понимала, что что-то удается сделать. Это была четко ее позиция.
Член Совета мемориала Александр Черкасов.
Скажу несколько слов о теме, которая для Ани Политковской во Вторую Чеченскую войну стала основной. Ее, в общем, рубрика-то называлась «Люди исчезающие». Что изменилось? Что вообще это писание может изменить? Понимаете, может, спустя 3 месяца после убийства Политковской, число похищений людей в Чечне вдруг упало на порядок.
В Новопушкинском сквере столицы был проведен митинг.
Мы, конечно, помним ее по новой. «Новой газете» ее репортажем о Чечне. Нет сомнения, что это политическое убийство. И очень обидно, что в нашей стране, нашему поколению, вот детей наших, нет будущего. И очень обидно, что мы для своих детей ничего не смогли сделать. Вот убили журналистку, та, которая могла сказать правду, что происходит в нашей стране. Но я сегодня настолько переполнена эмоциями. Мы пришли сегодня в такую погоду. Мы же здесь и поплакали, и цветы возложили. Очень тяжело.
Нет слов. Скорбь и возмущение. Это убийство. Мы все в таком положении. Все. Все, кто не у власти.
Среди других яров есть журналист Илья. Как щедро выдают за смелость журнализма свинцовый гонорар. Свинцовый гонорар. А сколько еще, пока они знамениты, их перья из трясин провинции торчат. Неужто будут все, кто не молчат, убиты и выживут лишь те, кто льстят или молчат.
Наш митинг открыл своим выступлением поэт Евгений Евтушенко. Выступает редактор газеты, в которой работала Анна Политковская, Дмитрий Муратов.
Убийца Холодова, журналист МК, на свободе. И убийцы Ани, и заказчик этого убийства тоже на свободе. Дело в суде, а убийцы и заказчики на свободе. Это несмотря на блестяще проведенное расследование, без иронии. Мы не дадим себя обмануть. Пока убийца и заказчик на свободе, дело Ани не закончено. Дело Ани – это 500 репортажей в «Новой газете», где она боролась с двумя омерзительными чертами сегодняшней власти. Со склонностью к насилию и с алчностью.
2 года со дня убийства Анны Политковской. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вечером во вторник мероприятие памяти Анны Политковской состоялось и в Петербурге, несмотря на запрет властей собираться на Троицкой площади. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
В ответ на заявку на акцию памяти Анны Политковской Петербургский комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности предложил организаторам выразить свою скорбь на окраине города, поскольку у Соловецкого камня на Троицкой площади в 7 вечера проводятся работы по благоустройству. Но ответственные за эти работы Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству заверил, что никаких работ на это время не запланировано. Член бюро партии «Яблоко», обозреватель петербургской «Новой газеты» Борис Вишневский считает, что предлог надуманный.
Такая довольно неуклюжая попытка на всякий случай не допустить собрания людей, которые вряд ли очень лояльно настроены по отношению к местным властям. И сама Политковская фигура для власти крайне неприятна. А тем более сегодня день рождения Владимира Владимировича Путина. И как бы чего не вышло. Вот кого не жду, так это представителей власти. Хотя, я думаю, что Константин Иванович не убыло бы прийти в этот день вечером к Соловецкому камню специально зажечь свечку и просто вместе со всеми вспомнить об Анне Политковской.
Несмотря ни на что, люди пришли к Соловецкому камню на Троицкой площади. Трудно сказать, сколько их было всего. Постоянно у памятника можно было видеть человек 100. Люди приходили, уходили, разговаривали, приносили цветы, зажигали свечи. Вблизи них дежурило несколько милиционеров в чине подполковника. Подаль, несмотря на явно мирный и печальный характер акции, стояло 2 автобуса с ОМОНом. Пришел помянуть Анну Политковскую и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Наша комсомольская КГБшная санкт-петербургская власть, она имеет все родимые пятна советской власти, а советская власть страшно боялась народа. Ну и это боится тоже. Они же понимают, что, не дай бог, демократические процедуры восторжествуют, а в условиях демократии все они уйдут в отставку.
Такие меры предосторожности тем более удивили участников акции, что они с самого начала подчеркивали ее неполитический характер. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В редакции «Радио Свобода» сегодня побывали журналисты «Новой газеты» Алексей Полухин, Сергей Соколов и Зоя Ярошок. Беседу с ними вела моя коллега Елена Роговцева.
Эти 2 года сделали журналистов более осторожными вашего издания. Как вы это чувствуете?
Если брать не узко чеченскую тему, а, допустим, тему Северного Кавказа, это все-таки один регион, то можно почитать очень острые публикации таких журналистов, как, допустим, Елена Милашина или Ольга Боброва из Ингушетии, из Кабардино-Балкарии, которые также связаны и с деятельностью спецслужб, и с проблемой борьбы с терроризмом в самых разных ее аспектах, и связаны с угрозами непосредственными жизни самих журналистов. Я не заметил ни по кому из журналистов новой газеты, чтобы люди испугались чего-то. Причем это касается не только тех, кто работает в горячих точках, но и тех, кто делает материалы о деятельности, в том числе и финансово высокопоставленных чиновников. Мне кажется, просто другие люди не станут в газете работать, другое место.
Я знаю, кто испугался, я испугался. Муратов испугался. Старики наши, ну, те, которые с первого дня основания испугались. Не за себя испугались, за нашу молодежь, потому что, ребят, ну, это 3-е убийство в газете за 6 лет. И, естественно, решили, слушайте, давайте закроем нафиг все это дело, потому что никакая строчка в газете не стоит жизни хорошего человека. Возможно, писать в этой стране правду, не прополагая дубину по голове или пулю за тыл. Но молодежь нас от этого отговорила, за что мы очевидно большое спасибо, но страх за других людей у нас живет очень сильно. Я понимаю, на чем он строится, потому что представители власти, они абсолютно наглые по отношению к журналистам. Они ничего не боятся. Когда нашего молодого стажера избивают сотрудники УФСИН до сотрясения мозга, до частичной потери зрения, вы думаете, кто-нибудь наказан? Никто. У нас, в принципе, преступление заказано убийство раскрывается больше 50%, по крайней мере. Но ведь заказное убийство журналиста меньше 3% раскрывается, а заказчика так вообще ни одного не названо.
Боимся, и я вот все время думаю об Ане, и в какие-то моменты мы боялись за Аню, и когда они угрожали, и как-то прятали ее, да, и был такой страх, знаете, который как бережет. А потом перестали поступать угрозы, как мы теперь уже знаем, что угрозы перестают поступать тогда, когда уже вопрос решен, и готовится убийство. И я все думаю, может, надо было до конца бояться. И сейчас, когда молодые люди едут в Чечню или на Северный Кавказ, вот у Аркадия Бабченко были блистательные материалы, когда шла русско-грузинская 5-дневная в августе война. И все время страшно за людей. И в то же время я вспоминаю Аню, которая говорила, когда ее спрашивали, как, почему рискуете? Она говорит, что есть вещи, которые входят в профессию. Как вот она так рисковала, так вот в такие точки напряженные, горячие, где в каждую минуту могло случиться с ней все что угодно, как вот она не думала о том, что это может быть. Почему? Ведь она была разумным человеком, со здравым смыслом, не фанаткой, не сектанткой какой-то. А потом я поняла, что она была так сконцентрирована на том, чтобы спасти кого-то, быть на стороне самых слабых, беззащитных, выручить, что она уже не вникала вот в оттенки зла, в степень допустимости, перехода границ. Она на другом была сконцентрирована.
О своей коллеге Анне Политковской, журналисты «Новой газеты» Алексей Полухин, Сергей Соколов и Зоя Ярошок.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обостряется ли невосполнимость потери спустя 2 года после гибели Анны Политковской? Об этом говорим с правозащитниками Светланой Ганушкиной и Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 7 октября. В ночь со вторника на среду по московскому времени в университете Бельмонт города Нэшвилл в штате Теннесси состоятся телевизионные дебаты между кандидатами в президенты США Джоном Маккейном и Бараком Обамой. Вести встречу будет известный тележурналист Тим Брокоу, и в ходе обмена мнениями свои вопросы политикам смогут задать и зрители. Это вторая встреча в подобном формате в ходе нынешней президентской кампании. Впервые Обама и Маккейн провели дебаты 26 сентября, в третий раз они встретятся вновь 15 октября. О роли теледебатов в американской политике и шансах кандидатов я беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной.
Телевизионные дебаты, которые начались в прямом эфире с 1976 года, уже идут. Это абсолютный центр предвыборной кампании. Это проверка для кандидатов перед всеми избирателями на всю страну. Во многом и очень часто именно эти дебаты решали судьбу и участь кандидатов и судьбу выборов.
А какие главные политические качества в американской политической культуре ожидаются от участников этих дебатов? Там быстрая реакция, я не знаю, яркий галстук. Вот на что обращают внимание? стране.
Конечно, телевидение наложило массу ответственности и потребовало других качеств от кандидата. Обращается внимание абсолютно на все. Никсон в свое время проиграл дебаты только потому, что он потел перед камерой. Рейган в свое время выиграл дебаты только потому, что у Рейгана блестящее чувство юмора. Его шутки потом транслировались на всю страну. Действительно, быстрота реакции, не слишком большая конфронтационность по отношению к сопернику.
То есть, когда Сара Пейлин, первая фраза, можно я буду называть вас Джо, обращенная к Байдену, которая сразу приближает, это верный ход?
Да, это абсолютно верный ход, потому что излишняя конфронтационность как с соперников между собой, так, между прочим, и журналиста, ведущего дебаты по отношению к кандидату, тоже очень плохо воспринимается публикой.
Вот сейчас, накануне этих вторых по счету телевизионных дебатов между Джоном Маккейном и Бараком Обамой, заметен такой всплеск личных, что ли, обвинений в адрес соперников. Такого еще в такой концентрации в ходе этой кампании не было. Давайте послушаем сейчас репортаж нашего вашингтонского коллеги Алана Давыдова, а потом продолжим беседу.
Губернатор Аляски Сара Пейлин попыталась провести параллель между Обамой и Биллом Эйерсом, который в конце 60-х входил в леворадикальную группировку Weather Underground, выступавшую против войны во Вьетнаме, а сейчас является профессором университета Иллинойса. В 80-е годы Эйерс сотрудничал в Чикаго с общественной организацией, которую молодой тогда Барак Обама привлек к сбору средств на благотворительные проекты для школ. На основании этого факта Сара Пейлин утверждает, что Обама якобы водил дружбу с террористами. Барак Обама говорит, что Эйерс лишь жил с ним по соседству. Но это не совсем так. По словам его же собственного советника, они были, я цитирую, определенно в дружеских отношениях. Фактически первый в своей политической карьере митинг Обама провел дома у Билла Эйерса. И они вместе работали над различными проектами в Чикаго. Старший советник Барака Обамы Анита Дан называет обвинения республиканцев смехотворными. Они утверждают, что если пути Обамы с Эйерсом пересекались в сфере школьных реформ в Чикаго, и они жили недалеко друг от друга, то это представляет какую-то проблему для Обамы из-за деятельности Эйерса в 60-е годы, когда Барак Обама был 7-летним ребенком. Это проявление некорректности и откровенной недобросовестности. Обама, в свою очередь, поднял на свет скандал 20-летней давности, в котором был замешан Джон Маккейн. Штаб Обамы распространил в интернете 13-минутный ролик, напоминающий, что Маккейн в 1987 году был одним из пятерых сенаторов, которые, как считается, неправомерно вмешались в дело о расследовании манипуляций с ценными бумагами. Маккейн тогда отделался легким порицанием Сенатской комиссии по этике и признал ошибочность своих действий. Однако в ролике, профинансированном штабом Обамы, утверждается, что корни нынешнего финансового кризиса тянутся к тому делу, что Джон Маккейн не вынес для себя уроков и продолжает следовать принципам, которые могут привести к катастрофе. Тем временем сам Джон Маккейн настойчиво пытается вызвать у американцев сомнения по поводу избрания президентом в столь сложные времена молодого неопытного человека. Все, чего люди хотят знать, каковы достижения этого человека за время его государственной службы, каковы его планы для Америки. Коротко говоря, каков реальный Барак Обама. Эксперты считают, что зайдя слишком далеко в попытках дискредитировать друг друга, противоборствующие стороны могут оттолкнуть от себя часть независимых избирателей, которые, как считается, решат исход выборов.
Из Вашингтона передавал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. Ирина, вот такого рода личные обвинения, они играют на популярность кандидатов или это скорее минус?
На прошлых выборах это дошло до того, что общество, наоборот, стало отворачиваться от обоих кандидатов тогда. Если вы посмотрите внимательно на эти выборы, то действительно вот до последнего момента все и на первичных выборах на уровне партии, и потом уже в ходе дебатов и как бы перестрелок на национальном уровне между партиями, все воздерживались от личных наскоков. Но я думаю, что это исключительно временное сейчас явление. В какой-то момент, когда внимание избирателей будет уходить от кандидатов из-за личных дрязг, то это прекратится. Ну и посмотрим, как на этих дебатах будет реагировать публика, потому что эти дебаты пойдут в несколько другом формате. Это формат городского собрания, где каждый может задавать вопрос. Явно совершенно вопросов личного качества, личного характера не будет.
Мы имеем дело здесь с политиками, с людьми абсолютно разных человеческих, скажем так, характеристик. 40 с небольшим летний Барак Обама, темнокожий, молодой, с обещанием перемен и умудренный 70-летний политический ветеран и вообще ветеран и Вьетнамской войны Джон Маккейн. Изначально, исходя из вкусов и запросов американской аудитории, если можно говорить, говорить о ней как о чем-то целом. У кого есть преимущество? Какой тип политика сейчас более востребован? Что говорят эксперты по этому поводу?
В данном случае оба кандидата идеальны. Барак Обама идеален для демократической партии, потому что его основной призыв и посыл на этих выборах – перемены. Действительно, после 8 лет пребывания республиканцев у власти, перемена – это именно то, чего хочет демократическая партия. Он излучает энергию, излучает новшества, он привлекателен для молодежи, его веб-сайт устроен для того, чтобы привлечь молодежь. Маккейн – идеальный кандидат для своих. Он не слишком консервативен, не слишком ястреб. Он достаточно гибкий, и это позволяет ему привлечь не только правое-правое, не будем говорить ультраправое, но правое крыло партии, но и середину партии, что очень важно. Но именно то, что эти оба кандидата идеальны для своих партий, сделает эти выборы очень интересными на финальном этапе, на моменте голосования. Америка разбита фактически напополам.
Ну вот получается, что сейчас Обама и Маккейн сражаются на самом деле за симпатии незначительной части американского электората, тех людей, кто не определился, так называемых независимых избирателей, которые в результате и решают судьбу этих выборов. Что может привлечь этих независимых избирателей на сторону одного или другого кандидата? Удачная шутка, уважение к сопернику, углубленное разъяснение какого-то положения своей предвыборной программы?
Во-первых, умеренность. Если и Маккейн, и Обама останутся в поле умеренности, а эти избиратели, которые не определились пока, это люди именно умеренные, не примыкающие к партиям, умеренность способна привлечь. И, ну, сейчас так получилось, что выборы совпали с финансовым кризисом, и тот, и другой кандидат поддержали одну и ту же программу выхода из кризиса, но с нюансами. Вот чьи нюансы, как бы какие нюансы окажутся более привлекательными для избирателей, опять-таки, именно в экономической области, именно в области социальной политики внутри страны. Вот это и решит исход этих дебатов.
Роль теледебатов кандидатов в президенты США в американской политике. Моя коллега, международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Напомню, что вторые телевизионные дебаты между Джоном Маккейном и Бараком Обамой состоятся по московскому времени в ночь со вторника на среду, и уже в утренней программе «Время свободы» в прямом эфире наши корреспонденты в Вашингтоне и Нью-Йорке расскажут вам о том, чем они завершились. Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Политический кризис на Украине. Когда президент Ющенко распустит Верховную Раду? Русская Православная Церковь отказалась принять Юго-Осетинскую и Сухумо-Абхазскую епархии в свой состав. По каким же причинам? Всероссийская акция профсоюзов «За достойный труд» прошла в разных городах России. Свободны ли независимые профсоюзы России от Кремля? Об этом поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве, Петербурге и Екатеринбурге прошли акции памяти журналистки Анны Политковской, которая была убита 7 октября 2 года назад. Первое заседание по делу об убийстве Политковской состоится в Московском окружном военном суде 15 октября. В этот день пройдут предварительные слушания. 4 крупнейшие российские нефтегазовые компании «Лукойл», «Роснефть», ТНК «БП» и «Газпром» просят правительства о кредите для погашения внешних долгов. На поддержку российских банков будет выделен почти 1 000 000 000 000 рублей. Такое решение было принято сегодня на совещании в Кремле. В российских городах сегодня состоялись акции в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд». В Киргизии прошли похороны жертв землетрясения в Орской области. Среди 74 погибших много детей. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Александр Стоп, высказался за нормализацию отношений между Европой и Белоруссией. Стоп встретился в Минске с президентом Александром Лукашенко. Несколько человек ранены в результате двух взрывов в столице Ирака Багдаде. Взрывы произошли около Министерства иностранных дел Ирака, в квартале, где под усиленной охраной находятся правительственные учреждения и посольства. В столице Таиланда, Бангкоке, произошли столкновения между полицией и антиправительственными манифестантами. Сообщается о десятках раненых. Министры финансов стран Евросоюза начали сегодня двухдневные переговоры в Люксембурге о путях выхода из финансового кризиса, который охватил банковскую систему европейских стран. Нобелевская премия по физике этого года присуждена американскому и двум японским ученым Ятиро Намбу, Макото Кобаяси и Тосихадо Масакава.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторник, 7 октября. Сегодня во всех областях и республиках России прошли профсоюзные акции под лозунгом «За достойный труд». Митинги и шествия прошли в том числе и по всему миру, во Всемирный день действий за достойный труд, который отмечался 7 октября. Профсоюзы в России требуют остановить рост цен, повысить заработные платы бюджетным работникам, снизить расценки на топливо и продукты питания. В то же время независимые эксперты выражают сомнения в том, что такой широкий размах профсоюзных акций в России был бы возможен без санкций и согласия кремлевской администрации. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
В Москве митинговали на набережной Тараса Шевченко, прямо напротив Дома правительства. По Москва-реке в окружении милицейских катеров ходил прогулочный кораблик «За достойный труд». К микрофону по очереди начали выходить представители различных профсоюзных объединений. Каждый из них находил сугубо личные претензии. Авиадиспетчеры недовольны ростом цен на топливо.
Сейчас в авиации кризис только усугубляется. Без работы остались коллектив домодедовских объединений, дальневосточных, тяжелейшее положение в Красноярске, Самаре. Я как пилот хочу, чтобы вы сидели, рядовые граждане, у меня за спиной, а не олигархи и не те, кто сидит на нефтяной трубе, продает металл или продает газ. Мы сейчас стоим перед проблемой, когда из Красноярска в Норильск можно будет прилететь только через Москву. Наш лозунг: все виды транспорта России должны быть доступны любому гражданину Советской Федерации.
Представительница профсоюзов работников образования, сельская учительница, сетовала на слишком низкие заработные платы и проблемы с жильем.
Педагогические работники сельских учреждений требуют сохранить в федеральном законодательстве гарантии реализации права на бесплатную жилплощадь, хорошей нам жизни.
Молодой человек из профсоюза молодежи говорил о рабочих местах.
Если молодой человек заканчивает высшее учебное заведение, то, как правило, он не может найти себе работу по специальности и достойным заработком. И поэтому сегодня мы требуем для молодежи не достойного будущего, а достойного настоящего, как патриоты нашей Родины. Мы будем добиваться этого, объединившись в молодежные советы профсоюзов по всей России.
В России акции состоялись во всех регионах, от Сахалина до Калининграда. От Мурманска до Грозного. О митинге, который состоялся во Владивостоке, рассказывает Марина Лобода.
В митинге приморских профсоюзов приняли участие около 3000 человек. Это делегаты от трудовых коллективов Арсеньева, Уссурийска, Партизанска, других городов и поселков края. Основные требования акции на плакатах и в лозунгах. Это требования достойных зарплат и хотя бы сносных пенсий, рост которых должен опережать рост цен. Установленный правительством и Государственной Думой размер индексации зарплаты зарплаты пособий ни в коей мере не компенсируют дорожающие с каждым днем жизни, говорили с трибуны митинга участники акции. По мнению профсоюзов, Государственная Дума должна принять закон о социальном партнерстве, который заставил бы бизнес делиться с народными массами сверхдоходами. Кроме того, правительство должно разработать комплекс анти антиинфляционных мер по стабилизации цен на социально значимые продукты питания и услуги, а также на нефтепродукты и топливо. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
О шествии профсоюзов в Ульяновске рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд в Ульяновске отмечен шествием, а не митингом. Как выразился председатель Федерации профсоюзов Ульяновской области Виктор Служевой, митинги надоели. Накануне шествия мэрия Ульяновска и областное правительство просили не проводить акцию, потому что во вторник в Ульяновске ждали приезда трех вице-премьеров российского правительства. Мэрия так и не выдала официального разрешения на проведение акции. Шествие в Ульяновске – часть всероссийской акции профсоюзов. Резолюция, принятая участниками шествия, содержит требования.
Повысить зарплату и пенсии на уровень прожиточного минимума, доведение пенсии до 40% от утраченного заработка.
Кроме этого, участники акции потребовали отмены подоходного налога для малоимущих и восстановления прогрессивного подоходного налога, реанимации системы профтехобразования. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Всего во Всемирный день действий за достойный труд пикеты, митинги и шествия прошли в 150 городах мира. Московский митинг профсоюзов, в котором приняли участие около 1500 человек, завершился принятием резолюции, в которой излагались все требования участников акции. Документ разошлют министрам и высокопоставленным российским чиновникам, в том числе премьер-министру и президенту. В чем смысл подобных мероприятий в исполнении профсоюзов? На этот вопрос отвечает политолог Александр Кынев.
В течение последних лет налицо очевидное сотрудничество с партией власти. Достаточно вспомнить из года в год проходящие публичные акции 1 мая, где профсоюзы всегда идут вместе с единороссами. Если мы посмотрим состав списков на выборах различного уровня, мы увидим, что региональные руководители Федерации профсоюзов тоже сплошь и рядом баллотируются в составе списков партии «Единая Россия». Руководство наших профсоюзов меняется крайне редко, то есть стабильность руководящего состава ФНПР, она потрясающая, и на нее не влияет почти ничто. То есть это такая, в общем, самодостаточная группа, которая сама себя периодически воспроизводит. Подавляющее большинство наших граждан профсоюзов числится эффективно, никаким образом реально повлиять на наличие тех или иных руководителей не может. Так что в этом смысле примеров прямой и косвенной связи руководителей профсоюзов с властью более чем достаточно. Соответственно, возникает вопрос, что когда имеет место некая публичная активность, проведение неких акций, это может иметь два момента. Момент первый. Выхлоп пара, то есть попытка утилизовать в мирных целях растущее недовольство с тем, чтобы не дать возможности воспользоваться данным недовольством со стороны реальной оппозиции, то есть неважно, какой левой или правой, да, то есть, грубо говоря, власть понимает, что есть проблема, что она будет усиливаться и пытается перехватить инициативу, чтобы не воспользовалась реальная оппозиция. А направление второе, ну, это может быть частью некого спектакля, когда необходимо подготовленное по каким-то вопросам то или иное решение и организуется некая видимость публичной кампании, которая триумфально завершится принятием неких социальных решений. В любом случае, самостоятельную активность профсоюзов, честно говоря, учитывая вот всю политическую историю последних лет, верится с большим трудом.
Говорил политолог Александр Кынев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 7 октября. Продолжается политический кризис на Украине. Президент Республики Виктор Ющенко дал политикам время до конца вторника сегодняшнего дня на формирование правительственной коалиции. Иначе он угрожает распустить Верховную Раду. Сегодняшнее вечернее заседание Верховной Рады, вот забавно, было открыто, сразу же закрыто. Оно длилось меньше минуты. Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко заметил, что у него есть две новости. Одна из которых хорошая, вторая плохая. Хорошая новость – это вечернее заседание открыто, а плохая – то, что вечернее заседание закрыто. Вот сейчас о перипетиях украинской политической борьбы я буду беседовать с корреспондентом Радио Свободы в Киеве Владимиром Вахненко. Он внимательно следит за тем, как продолжаются переговоры. Ну что, Владимир, каковы итоги дня? Добрый вечер. Есть ли шансы, что сегодня будет достигнуто соглашение о коалиции правительственной?
Добрый вечер, Андрей. Этот последний срок, о котором вы говорили, срок, который дал президент на формирование новой коалиции, уже закончился, и теперь все ждут решения главы государства. Следует сказать, что премьер-министр Юлия Тимошенко уже сделала заявление, что ее блок обжалует в суде президентский указ о роспуске Рады, если он будет подписан до 23 ноября. Дело в том, что согласно Конституции Украины, полномочия Верховной Рады, избранной на внеочередных выборах, не могут быть прекращены на протяжении одного года со дня ее избрания. И, по мнению премьера, дата избрания нынешнего парламента следует считать не 30 сентября, когда в минувшем году прошли досрочные выборы, а 23 ноября, когда депутаты приняли присягу. С этими аргументами не согласны в оппозиционной партии регионов. Ее представители считают датой избрания парламента 30 сентября и уже активно готовятся к перевыборам. Сам же Виктор Ющенко, как я уже сказал, хранит молчание. Известно, что на 8 октября у него запланирован официальный визит в Италию. И пока президентская пресс-служба не сообщила об отмене этого визита. Ну и еще один формальный момент. Президент перед роспуском парламента по Конституции должен провести консультации со всеми парламентскими силами, их 5 в Верховной Раде, и на это время консультации состоялись только с одной нашей Украиной народной самообороной.
Скажите, пожалуйста, а известно ли что-нибудь о том, Владимир, продолжаются ли переговоры между сторонниками Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко в формировании правительственной коалиции, или таких контактов нет?
Сейчас такие переговоры не проходят, и, естественно, никто не верит в возможность восстановления Оранжевого Союза в составе блока Тимошенко и нашей Украины народной самообороны. Официально главной причиной в окружении Ющенко называют отказ блока Юлии Тимошенко осудить российскую агрессию в отношении Грузии. Но для всех очевидно, что реальная причина – это требование президента к Тимошенко отказаться от премьерского кресла. Андрей?
Владимир, скажите, пожалуйста, а почему Тимошенко невыгодно, чтобы Верховную Раду распустили именно сейчас? Какая разница, коли все равно досрочные выборы будут?
Дело в том, что если распустят Верховную Раду, она не уверена в том, какие именно результаты у нее будут, результаты ее блока на внеочередных парламентских выборах. И вот прошедшие, скажем, весной выборы мэра города показали, что Юлия Тимошенко эти выборы проиграла, и ее блок потерпел, скажем так, сокрушительное поражение. Так что Юлия Тимошенко может, скажем, потерять очень много голосов избирателей и, скажем, на Западной Украине. Андрей.
Спасибо, Владимир Ивахненко, корреспондент Радио Свобода в Киеве, следит за ходом политической борьбы в республике. Виктор Ющенко угрожает распустить Верховную Раду, и это решение не исключено будет принято Верховной в ближайшие часы. Мы следим за развитием событий, и новый репортаж из Киева слушайте с последними новостями в утренней программе «Время свободы». Я продолжу итоговый выпуск программы за 7 октября. Вторник. Руководство Русской Православной Церкви отказывается принять в свой состав Юго-Осетинскую и Сухумо-Абхазскую православные епархии, священники которых неоднократно обращались в РПЦ с соответствующими просьбами. Политические решения, я цитирую сообщение Московского Патриархата, не определяют вопросы о церковных юрисдикциях и сферах пасторской ответственности. Таким образом, хотя в Южной Осетии и Абхазии, как отмечают эксперты, явочным порядком Русская Православная Церковь давно присутствует, Московский патриархат формально поддержал неделимость грузинской православной церкви. Ответственный редактор газеты «НГ Религия», приложение к независимой газете, Марк Смирнов считает, что церковный вопрос на спорных территориях, по крайней мере, формально не будет урегулирован в ближайшие годы. В беседе со мной Смирнов опровергает информацию о том, что грузинский вопрос специально выносился на заседание Священного Синода, которое прошло в начале этой недели.
В повестке дня вообще вот вопрос о присоединении епархий Абхазской или Южно-Осетинской вот в принципе вообще не было. Тем более, что надо сказать, что таких епархий как бы как таковых формально не существует. Это разрозненные приходы, которые не подчиняются грузинскому патриарху в связи с политической обстановкой. И вот эта ситуация, она, собственно, только показывает, что Русская Православная Церковь хочет остаться вне политического контекста, сохранить канонические отношения с грузинской церковью.
Что для Русской Православной Церкви важнее? Это просто хорошие, теплые отношения с Грузинской Православной Церковью? Или это принцип, вот вопрос раскольничества, церковного раскола? Поскольку есть же всякие маленькие группки там в Эстонии, где-то еще, которые пытаются выйти из-под опеки Русской Православной Церкви.
Безусловно, вы правы, потому что если вот сейчас признать вот эти епархии, причем которые входят в каноническую территорию другой соседней церкви, это послужит поводом для того, чтобы и другие раскольнические группы в Молдавии, на Украине, Украине, в Эстонии, где-то поднимали вопрос о том, что прецедент такой создан. И поэтому здесь московский патриархат, в общем, остается, ну, как бы над схваткой, невзирая на политические распри между государствами, и старается сохранить свой статус-кво.
Есть какие-то особые отношения между клиром Грузинской православной церкви и представителями Русской православной церкви?
Ну, вот до сих пор вот эти отношения были очень сбалансированными, выдержанными, хотя часто грузинская сторона упрекала московский патриархат, что ее духовенство действует на сопредельных самопровозглашенных территориях. Это ведь действительно имеет место, потому что, ну, скажем, в Абхазии нет вообще епископа. Там на уровне благочинного приходов руководит церковной жизнью священник. То же самое практически в Южной Осетии. Там есть, правда, епископ, который сначала был в зарубежной церкви, потом вышел из нее, присоединился к греческим старостильникам, которых вообще никто не признает. Там была очень неурегулированная вообще церковная ситуация.
А как там все это выглядит на практике? Вот есть церковь, есть приход какой-то. Там еще с начала 90-х годов или там при советской власти был какой-то священник. Потом все это как-то вот осталось, и ситуация заморозилась. Они фактически никому не подчиняются, и никаких денег они ниоткуда не получают, ни из Грузии, ни из России.
То духовенство, я подчеркиваю здесь, скажем, либо осетинское, либо абхазское, потому что грузинского духовенства там уже нет, по понятным политическим причинам, давно уже нет. Вот оно осталось на этих приходах. Оно не признает грузинского патриарха или тех епископов, которые в соответствии с территорией грузинской церкви на этих местах должны быть. И этих епископов нет, они находятся в Грузии, хотя они сохраняют за собой название этих кафедр, называется епископ, там, допустим, абхазский и так далее, митрополит. Они реально не управляют. Значит, получилась такая ситуация, что это духовенство стало самоуправляемым, но оно находится в очень тесных отношениях с московским патриархатом, который, ну, как бы можно сказать, явочным порядком посылает туда священников, которые помогают в укормлении паствы, в налаживании церковной жизни. Ну, например, вот не так давно даже были отпечатаны Евангелия богослужебные, которые были переданы в Абхазию. Это вызвало протест со стороны грузинской церкви. Но, как бы, вот эти отношения, хотя и подвергаемые испытаниям, но тем не менее они остаются, они сохраняются. И усугублять вот сейчас вот этим признанием независимости церковных территорий Абхазии и Южной Осетии было бы со стороны московского патриархата, по крайней мере, очень неосторожным шагом. Это вызвало бы еще больше раскол в православном мире.
Получается, что эти территории остаются вообще вне какого-то канонического руководства. Вы упомянули вот непростую ситуацию в Южной Осетии. Там действительно есть вот этот епископ Аланский, Георгий Пухаев, который вмешивается в политику и делает политические заявления, и с этим ничего поделать нельзя. Вот.
Константинопольский патриархат предлагает здесь свои посреднические услуги, но поскольку сейчас у Москвы с Константинополем довольно сложные отношения из-за Украины, где патриарх Варфоломей, будучи там, попытался объединить Кольничью церковь и та, которая находится в подчинении московского патриархата, это практически сейчас вряд ли будет возможно. Но в принципе, обычно здесь используется как бы некий третейский судья, как правило, это Вселенский Патриарх Православный, а именно Константинопольский, который вот берет на себя посреднические такие услуги и при этом может организовать своими силами, силами своего духовенства, какое-то урегулирование церковной жизни, введение ее в нормальное каноническое русло. Но судя по тому, что сейчас эти территории получили признание России, ясно, что и церковный вопрос в ближайшем обозримом будущем нескольких десятилетий вряд ли будет там решен.
Руководство Русской Православной Церкви отказывается принять в свой состав Юго-Осетинскую и Сухумо-Абхазскую православные епархии. Об этом говорил известный московский религиовед Марк Смирнов. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит тема о новостях средств массовой информации. На интернет-сайте kremlin.ru появился видеоблог президента России Дмитрия Медведева. У микрофона мой коллега Данила Гальперович.
Поначалу Дмитрий Медведев сидит спиной к камере, освещение вокруг не слишком телевизионное. Президент вроде как на секунду оторвался от дел, чтобы сказать пару слов посетителям своего сайта. Все это должно напоминать любой из видеоблогов, которые ведутся в интернете самыми разными людьми, от членов правительств других стран до никому неизвестных людей, желающих славы. Потом глава государства начинает говорить, и мы слышим четкий заранее написанный текст, а также видим блицы фотокамер, означающие, что это интернет-событие, мягко говоря, не спонтанная.
8 октября во французском городе Виан состоится конференция по вопросам мировой политики. В ней примут участие главы многих европейских стран. Со своей стороны намерен представить свой взгляд и свои идеи о решении глобальных проблем современности. Каждому из нас необходимы надежные гарантии безопасности и взаимное доверие. Прежняя система безопасности продемонстрировала свою крайнюю неэффективность. Существующие договоренности перестали отвечать реальной ситуации в мире. Подтверждение тому – события в Ираке, в Косово, на Кавказе, в Афганистане и во многих других конфликтных регионах.
Действительно, как говорит сам Дмитрий Медведев, здесь нет ничего, что не прозвучало бы в его более ранних заявлениях. Очевидно тогда, что новостью является само открытие президентского видеоблога. О том, что начинание на видеоблог-то как раз и не похоже, главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Катерина Пархоменко.
То, что я видела, это ничем не отличается от выступлений президента Медведева в телевизоре. Да, он сидит перед камерой, только что не стоит. И единственная разница, что он делает это на фоне мониторов. Там нет абсолютно никаких признаков попытки общения. Совсем. Это просто читаемое совершенно очевидно в стиле суфлера некий короткий текст. Принципиальное отличие от того, что принято называть блогом, заключается в том, что любой блог предполагает комментарии, предполагает отклик публики на стейтмент, записанный либо в виде видеоформата какого-то, либо в виде текста, либо в виде аудио. Какая разница? Это все равно. Если нет этого момента обратной связи, это, в общем, совсем не выглядит блогом. Когда этот блог появился на кремлевском сайте, он был, разумеется, блогерами замечен. Там была возможность перепостить это в другие блоги. И я знаю пару блогеров, которые это сделали с одним и тем же комментарием. Поскольку на кремлевском сайте, ребята, ничего комментировать невозможно, то давайте откомментируем это у меня, а я президенту передам.
Но если это не видеоблог, то что же это? Один из ведущих экспертов российского интернета, Антон Носик, полагает, что таким образом Дмитрий Медведев пытается поместить вертикаль власти в компьютерную среду личным примером.
Этот видеофрагмент сейчас смотрят миллионы чиновников в своих кабинетах. Пытаются считать оттуда некие коды предписываемого им поведения. Я не удивлюсь, если экранная заставка с Дворцовой площади в Санкт-Петербурге будет на десктопах в российских государственных структурах самой модной заставкой на ближайший сезон. То есть он дает некую установку. Вот ваш президент пользуется компьютером, ваш президент пользуется интернетом. С вас мы спросим, если вы не будете этого делать. То есть это, в общем, месседж не интернетчикам, для которых ничего нового про Медведева они не узнали, а месседж чиновникам о том, что в наши времена вот чиновник должен быть с компьютером на «ты» и должен к этому относиться ко всему серьезно и позитивно.
Однако не совсем понятно, что же теперь бедным начальникам делать. Сообщать ли в интернете, как и президент, о своих ближайших поездках, или действительно, как считает Антон Носик, всего лишь украсить экран своего компьютера заставкой с Дворцовой площадью в Петербурге. Одно, видимо, останется неизменным для дискуссии, в официальном интернет-пространстве места не будет. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы», сегодняшний факт. В музеях Ватикана проходит крупная международная археологическая выставка «Культура Кукутени-Триполья. Древнейшая цивилизация Европы». Эта экспозиция имеет отношение к нашему общему европейскому прошлому и фактически открывает для неспециалистов огромный и малоизвестный пласт континентальной истории, говорит один из организаторов выставки, директор Молдавского национального музея археологии Евгений Сава.
Экспозиция, которая открылась в Палаццо делла Канчеллария в Ватикан под названием «Культура Кукутени-Триполья. Древнейшая цивилизация Старой Европы», является редким опытом в организации такого рода выставки именно в Ватикане, в Риме. Выставка организована тремя странами – Румынией, Республикой Молдова и Украиной. Она состоит из более 500 предметов. Это первая выставка, посвященная древнейшей европейской протоцивилизации, которая организована в таком формате – тремя странами, тремя соседними странами, территории которых, приблизительно начиная с 5 и вплоть до 3 тысячелетия до нашей эры, была распространена эта культура. Вообще-то правильное название – это древняя культура Кукутени-Триполья. Это условное название и происходит от имен местности, где впервые 120 лет тому назад были сделаны типичные находки, которые впоследствии были обнаружены практически во всем ареале современных государств. Кукутень – это название населенного пункта, расположенного недалеко от Яс в Румынии, а Триполья – украинская деревня в 30 километрах от Киева, где в 1884 году были обнаружены первые материалы этой культуры. Среди других протоцивилизаций древней Европы Кукутени-Триполья просуществовало более 1500 1500 лет. И была частично современна таким цивилизациям, как Египет, Месопотамия, долина Инда, Китая. Это самая древняя протоцивилизация Европы вообще-то. Длительное время эти протоцивилизации, о которых я упомянул выше, находились практически на одном и том же уровне развития. Приблизительно в конце 5-го тысячелетия многие протоцивилизации исчезают, а Кукутен-Триполи существовало еще как минимум около 1000 лет. У исследователей нет явных доказательств о том, что вот в обществе Кукутен-Триполи существовала централизованная государство и письменность, то есть тех самых главных атрибутов цивилизации, культуру Кукутен-Триполи на территории Республики Молдова впервые начал исследовать известный русский ученый Татьяна Сергеевна Пасек еще в конце 40-х годов. Она возглавляла вплоть до 60-х годов экспедицию Института археологии Академии наук СССР. И, соответственно, она и заложила основу или, скажем, школу изучения этого этапа в развитии человечества.
Говорил кишиневский археолог Евгений Сава. Распад Советского Союза привел к уничтожению общего археологического советского пространства. В новых условиях возникают новые археологические школы. Об этом и о том, какую идеологическую нагрузку может или не может нести археология, размышляет обозреватель «Свободы» историк Кирилл Кобрин.
Археология появилась относительно недавно, с началом так называемого «нового времени». Начали ее, как водится, непрофессионалы, которых в Англии прозвали антиквариями, любителями древностей. Двигала ими любовь к родному краю, округе, городу. Никакого национального патриотизма и тем более национализма во всем этом не было. Большая игра археологии началась позже, на рубеже 18 и 19 веков. Наполеон привозит в свой египетский поход тысячи ученых и рисовальщиков, чтобы каталогизировать и вывести во Францию баснословную эпоху фараонов. Иными словами, тот, кто откапывал прошлое, его присваивал, как в философском, идеологическом смысле, так и в самом простом житейском. Весь позапрошлый век сотни авантюристов, отважных проходимцев и обычных жуликов грабили памятники древности и продавали потом добычу богатым европейцам и американцам. Были и богатые любители вроде Шлимана, они искали подтверждение существования легендарного прошлого в Малой Азии и Греции. В конце концов, в это состязание вступили государства. С помощью совков и кисточек археологов они доказывали, что ведут свое происхождение от столь отдаленных времен, что могут теперь претендовать на региональное и даже мировое господство. Отсюда популярность археологии в тоталитарных и авторитарных странах, в нацистской Германии, фашистской Италии и СССР после 1930-х годов. Как и почти любое идеологическое зло, все это имело и свой положительный побочный эффект. Скажем, советская археологическая индустрия работала почти бесперебойно. Я очень хорошо помню раскопки в Городце, куда попал на университетскую археологическую практику. К нам относились несколько настороженно, все-таки чужаки, но с уважением, как к людям, которые делают государственное дело. Имперская археология кончилась вместе с империями. Осталась просто археология, для которой, если оставить в стороне дешевые сенсации и националистические трюки, очень сложно найти поддержку. Зато энтузиастов всегда хватает.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были обозреватель «Свободы» Кирилл Кобрин и кишиневский археолог Евгений Сава. В Ватикане проходит беспрецедентная международная археологическая выставка у древнейшей протоцивилизации Европы. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 7 октября, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Александр Аркадьев. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны на радио «Свобода». После новостей «Поверх барьеров» сегодня Иван Толстой вступает в диалог о культуре, в том числе и о пражской премьере спектакля по забытой пьесе Милана Кундеры. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Монтаж блокпостов российских войск идет нормально.
Основные требования акции – это требования достойных зарплат и хотя бы сносных пенсий.
Вообще дружбы с русскими не торгуем.
Мы собирались ложиться спать и внезапно ощутили подземный толчок.
Десятки людей лежат на шоссе, и медики пытаются их спасти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. в Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».